Значит, наша общая с вами тема – это отличие христианства от других религий, в частности, от язычества. Но я вам скажу, что здесь есть и другая мысль, тайная, которую вы также должны все-таки это знать, тайная мысль, которую я также обозначил вам в самом начале, да, и которую сейчас повторяю. При этом мне хочется показать истинность христианства, то есть божественное происхождение христианства. Потому что те отличия, которые мы видим в христианстве от других религий, они поражают тем, что их корни, этих отличий, этих свойств учения христианского, не имеют в себе аналогов здесь, в земной нашей действительности. Это очень интересно же. Откуда, спрашивается, это возникло? Каким образом? Кто мог это дать? Так что мы сразу преследуем с вами две цели, имейте это в виду. Первое – и показать отличие, что это очень важно, поскольку нам все время пытаются показать, что никакой разницы и нет между христианством и другими религиями. И другая цель, очень важная для настоящей действительности. Слышите? Очень важная, учтите. Это показать, что христианство имеет аргументы, объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении, о его божественном происхождении. Не только неземном, но даже божественном происхождении. Потому что, вы знаете, вот, пожалуйста, поймите, что когда нам говорят, что все религии, помните, мы с вами рассуждали, Бог один, и все религии, в общем-то, верит в одного Бога, а мы с вами убедились, ничего подобного. Как раз нет. В каждой религии свой Бог, то есть свой его образ, так? То этим самым хотят и показать, что трудно понять, где истина, а где заблуждение. По каким критериям судить? Слышите? Критерии какого? Вам будут этот вопрос задаваться постоянно. По какому критерию можем судить? Какая религия истинна? И в частности, ваша, христианская. Отвечаем. По какому критерию? Христианство имеет объективные аргументы, которые свидетельствуют о том, что оно, христианство, не имеет земных корней своего происхождения. Такие объективные аргументы, которые прямо говорят о том, что оно не имеет земных корней, что эти корни, эти истоки могут иметь только божественный характер. Вот, если хотите, критерии. Вам скажут, ну, а другие религии? Скажут, ой, с удовольствием послушаем. Скажите, пожалуйста. С удовольствием послушаем. У меня уже были такие случаи. Не буду называть, не хочу задевать чувств представителей других религий. Когда они сразу сначала... У нас тоже есть объективные аргументы. Я говорю, пожалуйста. И? Нет. Оказывается, надо только верить. Я говорю, ну верить-то можно во что угодно. И в осиновый столб можно верить. Мы говорим не о вере, а об объективных аргументах, независимо от нашей веры, которые внешний человек может оценить и сказать, да, верно, странно, интересно, удивительно, правда. Вот оно что. Вот так. Так что в тех вопросах, которые вот теперь мы с вами будем рассматривать, здесь я преследую эти две цели. Итак, сегодня мы с вами поговорим о Боге, христианское учение о Боге. Тема, на самом деле, большая, сами понимаете, очень большая. Здесь есть и общие, так сказать, представления о Боге. И затем это и о Боге Троице, и о Боге Логосе, и о Боговоплощении. Вот, целый ряд вопросов, которые как раз, знаете, что называется, по полочкам, прям показывает, по полочкам показывает. Да, посмотрите, найдите ли, где такое учение увидели. Где? Покажите. Где? нигде. Откуда же тогда это? Интересно, откуда? Христос не учившийся, апостолы рыбаки. Откуда же тогда это? Не правда ли? Вот наше доказательство. Хорошо, друзья мои. Итак, хочу напомнить, что в так называемых народных или естественных, или языческих религиях, так, понятие о Боге формировалось, исходя из двух основных источников. Чувствовали, верили, что есть Бог. А кто Он? Каков Он? Два источника. Первый источник, такой очень-очень такой сильный источник, впрочем, они оба достаточно сильные. Первый источник – это понимание Бога по своему человеческому образу и подобию. Бог – это кто такой? Ну, это, конечно, не человек, но как человек? Как человек? В результате мы видим, что Божество наделялось всеми и добродетелями, и страстями человеческими. Это великолепно показано в античной религии. Великолепно. Посмотрите на этих богов и богинь, и вы увидите, чего там только нет. И красота, и ужас, и ум, и безумие, и добродетель, и отвратительные страсти. Все на свете. Вот первый источник. Почему так? Потому что в человеке мы видим и то, и другое. Вот как представлялся себе образ Бога. Причем очень часто боги даже собой представляли как совокупность даже каких-то самых отвратительных сторон человеческой жизни. Апостол Павел даже называл так, что поклонялись не богам, а бесам. Даже до такого даже состояния доходило представление о богах. Бесы настоящие, то есть бесовские свойства, но были и высокие, и возвышенные, то и другое. Итак, первый источник – антропоморфизм, то есть попытка созидания образа Бога по образу человеческому. Второй источник, который тоже немаловажен, источник, который был обусловлен, если хотите, многими сторонами общественной жизни народа и той среды, в которой он существовал. Сами природные даже явления, особенно которые производили сильные впечатления на человека, они уже участвовали в формировании образа Бога. Даже это. Ну и не говоря уже о других вещах, о таких, как, например, когда божество вообще представляло себе в какой-то силе, безличной силе, действующей в этом мире. Вот так. Это вот то, что происходило в так называемых естественных религиях. Там постепенно формировался образ божества. При этом огромную роль, конечно, имела личность основателя той или иной религии. Правда, в народных религиях, как правило, иногда мы этого основателя не найдем даже. Например, попробуйте, найдите, кто там основатель греческой мифологии, греческой религии или римской религии. Не найдем. В других находим. В других есть. Как Конфуций, например, реформировал народную религию Китая. Как Зороастр. Как Гаутама, который стал Буддой. Видите? Мы находим иногда вот этих, так сказать, вождей реформирования религии. И они, эти люди, накладывали также большой отпечаток, да, на образ Бога, который исповедовался в той или иной религии. Вот так. Даже, если хотите, даже ветхозаветные религии, и то мы находим
очень многие вещи, которые связаны с так называемым антропоморфизмом. Очень многое. Вы уже помните, и Шуйца, и Десница Божия. В раю Бог ищет Адама. Адам, где ты? Помните же. Да. Бог, так сказать, гневается, Бог мстит и так далее. Очень многие эти вещи. Но там что еще удерживало? Удерживало ветхозаветное сознание человека, удерживало что? Вот это вера в единство Бога, единый Бог. И затем, надо сказать, те люди, которые посылались от Бога, пророки, они еще как-то были той удерживающей силой, которая в определенной степени давала возможность народу сохранять свой монотеизм и относительную чистоту понимания Бога. В Ветхом Завете немного было открыто о Боге. Очень немного. Почему я говорю относительную чистоту? Вот. А то, что было не открыто, это уже подвергалось, если хотите, человеческому анализу, человеческому мышлению. И отсюда мы видим, как постепенно ко временам Христа произошла большая деградация в понимании Бога, в понимании избранности еврейского народа, в понимании самого Царства Божия как такового. Помните, какая произошла деградация? Очень, очень сильная деградация. Дошло даже до того, что в Талмуде мы находим такие вещи, что Бог не видит то, что совершается в темноте. Ну, там можно найти все, что угодно, конечно. Но одним словом, произошла большая деградация вот, в этих вопросах. Это в данном случае это очень важно, друзья мои. И вот мы видим, что когда христианство вступило на арену истории, то здесь мы сталкиваемся с некоторыми вещами, которые вызывали то протест, то недоумение, то, если хотите, вопрос по отношению к новой религии. Что же такое произошло, о чем говорит христианство, чего, так сказать, для древнего мира это было чем-то новым, новым. Вот, пожалуй, главное что. Если возьмете даже ветхозаветную религию, которую вы прекрасно знаете, что там, какая там высшая, если хотите, категория? Бог – судья, справедливый. Он может быть милосердным, но он может и наказать. Он справедливый судья. Справедливость, если хотите, вот высшая категория, да, которая определяет сознание, сознание ветхозаветного человека в понимании Бога. Кстати, эта категория осталась в мусульманстве. То же самое. У нас на одной из встреч очень интересный был разговор по этому вопросу. Да, и здесь, я думаю, что для, по крайней мере, для участников встречи с их стороны было своего рода некой, ну, новинкой или чем-то, по крайней мере, что заинтересовало их, когда с нашей стороны было сказано, справедливость – это не высшая категория. Справедливость – это низшая планка. Положительные, но низшая планка нравственности, когда мы относимся по справедливости. Только ниже. А что же более высокое? Искать своих прав. Дело справедливости. А жертвовать ими, своими правами, жертвовать ими – дело любви. Христианство сказало о такой вещи, вот мы привыкли просто, о такой вещи, которая была совершенно, ну, абсолютно новым, абсолютно неприемлемым, абсолютно непонятным, когда сказали «Бог есть любовь». Бог есть любовь. Как вот солнце светит, и оно освещает что угодно. И великолепные места прекрасные, и самые гадкие, отвратительные. Как взор наш может видеть и прекрасное, и худое взор. Так Бог есть любовь ко всему тому, что в нашем, с нашей человеческой точки зрения, ничто, а кто, что с нашей человеческой точки зрения является злым или добрым. Одну из лекций пришлось начать общественную с вопроса, кого Бог больше любит? Богоматерь или Антихриста? Если мы здесь не понимаем, тогда мы не понимаем христианское учение о Боге. С точки зрения ветхозаветной, с точки зрения мусульманской даже, например, с точки зрения вообще не христианской, конечно, ясно, кого Бог больше любит. Ну, конечно, Деву Марию. Совершенно ясно. С христианской точки зрения это ересь. Слышите? Бог неизменяем. Вы слышите? Бог неизменен. Его свойства неизменные. И они одинаково распространяются на всех. Но далеко не все одинаково воспринимают это. Слышите? Далеко не все. Одна сказала, яко презренно смирение рабы свои я, а другой с негодованием ответит, я сам Бог, и сяду на место Бога, и буду требовать себе поклонения, а не ему. И сам себя этим уничтожит. Он, а Бог одинаково хочет. Друже, лобзанием ли предаешь сына человеческого? Помните? Нет, сказать ему, негодяй и предатель, что ж ты делаешь? Не правда ли? Я думаю, каждый из нас бы так и сказал. Друже, лобзанием ли предаешь? Отче, прости им, ибо они даже не знают, не понимают, не ведают, не знают, что делают. Прости им. Христианство возвестило истину, которой вот в таком виде, конечно, мир не знал. Говорили, не думайте, что говорили, Бог милосерден, да, Он может помиловать. Да, Бог может полюбить такого-то, любит человека, а этого ненавидит. Есть такие высказывания, сколько угодно. Не было этой, вот этой абсолютно кристальной истины. Бог есть любовь, если хотите, с полным основанием. Здесь можно сказать, только любовь. В том смысле, что в нем нет ничего, что отклонялось бы от того, что мы именуем любовью. Вот так, друзья мои. Это в высшей степени важное положение. Вот я сказал вам, что в данном случае надо понимать, что справедливость – это не категория любви. Хотя у нас оно может быть самой низшей планкой, в которой мы можем осуществить, что ли, свое отношение к другому. На самом деле это разные даже категории. Я вам приведу по этому поводу мысли святого Исаака Сирина. Послушайте. Милосердие, в данном случае он употребляет слово «милосердие», это в данном случае, но говорит он именно о любви. Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Послушайте, кто достоин зла, тому не воздает злом, и кто достоин добра, того преисполняется избытком. А дальше что пишет? Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Слыхали? Какие вещи пишет? Ух, интересно, это религия какая? Христианская. Кажется, правосудие, что же еще нужно? А дальше продолжает. Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах. Сын Его открыл нам, что более всего Он благ и благостен. Иоанн Златоуст еще до него утверждал, если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало бы еще вначале тотчас же погибнуть. Нужно еще что-нибудь? Я почему говорю о правосудии в данном случае, о справедливости и любви? Потому что правосудие – то высшее, к сожалению, что было в представлении дохристианском. Правосудие, ну что вы, у эллинов, богиня с завязанными глазами. То есть она не смотрела нелицеприятно, нелицеприятие, что еще больше может быть? Но не это нелицеприятие может иметь каменное сердце, вы слышите? Каменное сердце, компьютер. Вот что такое. Христианство совершенно говорит о другой категории. Представьте себе, судья совершенно абсолютно бесстрастный. Ему не жалко никого и ненависти нет никому. Ничего. Он просто рассуждает. Так, не так. Слышите? И другое дело тот, у кого сердце преисполнено любовью. Вы понимаете? Так вот, еще раз вам повторяю, друзья мои, это в высшей степени важный вопрос, с которым вы столкнетесь, что все дохристианское сознание в самых своих высших, если хотите, проявлениях достигало только одного. Это понимание Бога как абсолютно справедливого судьи, который воздаст каждому по делам его. Это мы находим всюду. Это мы находим даже в Священном Писании. Это мы находим, кстати, даже и в Новом Завете. И вы справедливо себе зададите эти вопросы. Справедливо. Потому что есть целый ряд вещей в Новом Завете, которые можно было бы понимать по Ветхозаветному, если бы не было вот того, о чем мы сейчас говорим. А почему это употребляется? Из целей чисто педагогических. Как это любить врагов? Да мы это сразу отбрасываем, и все. Любить врагов. Так же невозможно. И все. Даже не хотим рассуждать, не хотим знать ничего. Что за чепуха? А оказывается, в чем можем мы проявить любовь к врагам? В чем? Хотя бы в справедливом отношении к нему, к ним. Еще раз повторяю, это низшая нравственная планка, которая необходима и которая еще доступна вот нашему этому грубому сознанию. Справедливость – это еще доступно, это еще понятно. Любовь – это непонятно. Справедливость – это помещается в рамки рассудка. Любовь затрагивает совсем даже другую сферу. Затрагивает сердце человеческое. Помните, даже апостолы, которые были, так сказать, такими элементарными выразителями иудейского сознания, самыми простыми, то, что было в иудаизме того времени. Великолепно, когда спросили Христа: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Слышите, интересно. Мы подходим к другой еще стороне этого вопроса. Кто согрешил, значит, Бог наказал. Он же судья. Кто-то согрешил, и за это или родители согрешили, или Бог, видя, что он согрешит, но родился уже, наказал его за это. Оказывается, Бог наказывает за грехи и награждает за добродетели. Вы помните, как ученики изумились, когда Христос сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное, легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Помните это? Помните реакцию учеников? Вы знаете, вот мы привыкли, к сожалению. Вы помните их реакцию? Какая была реакция? Кто ж тогда спасется? Кто ж тогда спасется? Классическое выражение чего? Бог справедливый, добродетельным дает и земное благополучие. Грешник у грешников отнимает и здесь все на свете. И если богатый, богату войти трудно. Тогда кто же вообще спасется? А больше никого выше и нет. Они самые праведные. Слышите, какой примитивизм в понимании Бога. Но это было всеобщим убеждением. Слышите? Всеобщим убеждением. Это прет, что называется, изнутри. Это убеждение. Случилось что-то человеком? За что ж это тебя Бог наказал так, слышите? За что ж это меня Бог наказал, такого праведника или праведницу? Вы слышите все время? Вы слышите, какой закон устанавливается? Закон правосудия. Бог, оказывается правосудный. А вовсе не то, о чем говорит христианство. Что-то странное и непонятное христианство заявило. В том числе оно заявило, что и скорби, и благоденствие совсем не обязательно, и, я бы сказал так, совсем не закономерно является следствием того, что человек обязательно, Бог наказывает его за эти вещи или награждает. Совсем другой закон тут существует. Другой. Ян Златоуст. Это довольно долго, наверное. Это восемь причин, по которым бывают скорби у святых даже. Слышите? У святых. Те люди, которые, кажется, уже живут праведно, живут без греха, и вдруг у них скорби. Это же противоестественно с точки зрения правосудного Бога. Ян Златоуст перечисляет 8 причин. Ну, я не знаю, вам зачитывать. Ну, просто если интересно, то я могу зачитать, конечно. Ну, хотя бы увидели, как он рассуждает. «Я могу указать вашей любви 8 причин всякого рода и вида бедствий святых». Бедствий у святых людей. Итак, первое состоит в том, что Бог попускает им терпеть беды, чтобы они вследствие величия своих заслуг и чудес не впадали скоро в гордость. Вторая в том, чтобы другие не думали о них больше, чем свойственно человеческой природе, и не полагали, будто они боги, а не люди. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Ну, какую вам зачитать? Ну, вот шестая, коротенькая. Причина в том,
чтобы все, подвергающиеся несчастьям, имели достаточное утешение и облегчение, взирая на них и помня о случившихся с ними бедствиях». Речь поняли? Если уж у святых такое, что ж нам говорить о нас грешных? И правда облегчение. Ну еще бы. Святые страдали. Нам-то уж тем более достойные по делам нашим. Апостол Павел писал, который был восхищен на третье небо, помните, за этим прибавил: «И за премногие откровения, да не превозношуся, да десими пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет». Что означают слова, которые мы находим в Священном Писании? Когда находим прямо, Бог радуется, Бог гневается, Бог страдает, Бог мстит. Это вопрос? Да. Что это значит? Преподобный Антоний Великий отвечает. Отвечает. Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Слышите, христианское учение какое? Нет изменения. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда не каются, является милостив к ним, то на это надо бы сказать. Послушайте, что надо сказать. Пожалуйста, обратите, вам придется отвечать. На это надо сказать. Бог не радуется, слышите, и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, что божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Слушайте, представьте себе, что было бы с Богом, если бы он действительно страдал от наших грехов. Более страдающего тогда существа и найти невозможно. Он бы непрерывно находился в страданиях. И Антоний Великий пишет дальше. «Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, послушайте, секрет открывается». Открывается секрет, друзья мои, обратите внимание, же имеет прямое отношение же к нам, прям к нам. Мы хотим добра себе? Хотим себе блага, земного даже? Так вот, Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общении с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельным, бываем Божиими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Вы слышите, как это стоит против этих народных верований. Ой. А это не то значит, чтобы он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. И дальше страшные слова. «С демонами же мучителями соединяют». Грехи с демонами же мучителями соединяют. Не просто с демонами, а демонами-мучителями соединяет. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. О, я всегда так думал. Поставишь свечку побольше, дашь кому-нибудь 10 копеек. Нет, это много, копейку. Да, и уже все. Божий гнев
Уже я уже жду, Господи, я копейку дал. Это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу уврачевал сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. И заканчивает потрясающими словами. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Ах, солнце скрылось, голубчик! Да ты слепой, а не солнце скрылось. Слышите? Вот такой пример очень хороший с солнцем. Вот, видите, Антоний Великий. Кстати, вот мы не читаем, очень жалко. Антоний Великий – это его в «Добротолюбии» в первом томе. Ну, его и отдельно, конечно, публиковали, но содержится это в первом томе «Добротолюбия». Видите, оказывается, как он изъясняет вот этот один из таких вопросов, самых насущных, по которым все время приходится сталкиваться. За что Бог наказал? Так ему и надо, Бог ему так и послал. Когда к себе, вот правильно, что мне вот так все хорошо, ну, естественно, я же добродетельный, так мне и должно быть. Видите? Нет. Нет. Не гнев Божий, когда люди страдают, не месть Бога, когда происходит скорби, а мы отвращаемся и лишаем себя благости Божией. Точно совершенно то же самое пишет Григорий Ниский, Иоанн Кассиан Римлянин, Иоанн Златоуст. Я вам зачитаю, друзья мои, все-таки вы должны увидеть, действительно, насколько христианство отличается здесь от других религий. Святитель Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, пишет: «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствии или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего». Как он высокого мнения о людях. Как раз мы это и отрицаем. Это отрицаем как раз. Как же это? Что он не подвержен никакой страсти, удовольствия или милости, или гнева. Только говорим об этом. Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потом, что Он милует, Его же ощемилует, также щедрит, но каждым, думая из таковых изречений, общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспосабляется к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом, не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на милость. Видите, о чем идет речь? То есть это именование Богу, Бога милостивым или, напротив, гневом и так далее. Это есть педагогика, педагогика, которая помогает в нашей жизни. Иоанн Кассиан Римлянин. «Ибо один Бог творит все благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных». Всякие блага на достойных и недостойных. Поскольку не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенные и по природе своей неизменяемая благость. У него тут очень большая цитата, поэтому я не буду зачитывать. «Так и о гневе или ярости Божией, когда читаем, должны разуметь то не человекообразно, но достойно Бога, чуждого всякого возмущения. Именно под этим понимать, что он есть судья и праведный воздаятель за все, неправоделаемое в мире сем. И, устрашаясь при чтении такого рода изречений праведного наказания Божия, всячески остерегаться делать что-либо противное воле его». Он пишет, о чем пишет? Об этой педагогике, чтобы мы понимали, да, что, о чем идет речь. Он тут пишет, что Бог, если эти и подобные места Писания понимать буквально, в грубом, чувственном значении, то выйдет, что Бог спит и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается, и так далее. Имеет телесные очи, органы, главу, очи, руки, ноги и так далее, пишет. Вот это первое, так сказать, положение, на которое я обращаю внимание. Христианство, как видите, заявило о совершенно принципиально новом понимании Бога, которое было неизвестно древнему миру. Я вам говорю, друзья мои, пространно. Я вам привожу цитаты святых отцов. Вот. Надо же для того, чтобы мы, ну, увидели, что это действительно удивительная новизна. Просто удивительная. Это с недоумением это встречалось. И до сих пор мы никак не можем отойти от языческого, от языческо-иудейского, я бы сказал, понимания Бога. Какого? Справедливого. И обвиняем его сплошь и рядом в несправедливости. Вот в связи с этим второе, о чем нам надо поговорить, это в данном случае мы будем более подробно затем о других сторонах говорить, того, что именуется грехом. Верите ли, Иоанн Златоуст пишет: «Войди в церковь и покайся, ибо здесь найдешь лекаря, а не судью. Здесь не расследуют, здесь дают отпущение грехов». Когда к хирургу привозит человека искалеченного, он не расследует, виновен он, невиновен он. Он совершил преступление или над ним совершили преступление. Он что делает? Лечит. Слышите? У святых отцов это сплошь и рядом. Бог именуется лекарем, врачом, целителем и так далее, а не палачом. Совсем нет. Именно лекарем. И когда употребляются даже вот эти вот слова, как судья, как праведный судья и так далее, то еще раз повторяю вам, вот вам цитаты из отцов, что это применительно к нашей грубой психологии. Потому что, увы, мы докатились до того уже состояния, что если скажи, Бог есть любовь, ура! Он никого не наказывает, красота! Вы слышите? Это какое-то безумие. Бог не наказывает. Так, голубчик, тебя не Бог наказывает, когда ты пьешь цирроз печени у тебя. Это что такое? Значит, Бог не наказывает, значит, давай вовсю. Вместо кресел сядем на колы и будем вращаться. Бог же за это не накажет, правда? Какая красота! Какая-то глупость просто, поразительная глупость. Ура, Бог не наказывает! Будем резать и колоть себя за это. Поэтому. Так вот, очень важно здесь вот сказать о такой вещи. Что такое грех? Грех – это не есть преступление, которым мы вызываем, следовательно, гнев Божий. Как вот сейчас я зачитывал. Слышите? Я прошу обратить внимание. Не Бога мы здесь раздражаем, ибо Бог бесстрастен. Грех – это болезнь, это рана, которую человек наносит сам себе. Это не преступление, требующее наказания. Я прошу вас, братья, это зафиксировать. Грех – это не преступление, которое требует наказания, а это рана, которая требует излечения. Рана. которое человек наносит себе. Вот что такое грех.
Вы слышите, как отлично-то? Понимание это как отличается. Всю историю человечества грех – это преступление,
за которое наказывается человек тем справедливым высшим судьей. Вдруг теперь грех, оказывается, это не преступление, за которое Бог карает, это рана, которую наносит себе человек. Поэтому Бог предупреждает человека: не делай себе зла. Ты что, человек, не делай себе зла. Слышите, что такое заповедь Божия? Это предупреждение любви. Любви Божией. Это зло. Не делай себе зла. Ты не хочешь себе зла? Не осуждай. Не осуждай. Осуждение, мысль, слово, чувство – рана, который ты наносишь себе. Вы знаете, когда у тебя много ран, начинает воспаление. Да от каждой раны происходит воспаление. Одна заноза, и то уже начинается воспаление. Вы слышите? Мы хотим? Хотим в колючках поваляться? И чтоб весь воспалился? Слышите, что говорит христианство-то? Интересно. Интересно будет узнать, где еще такое учение? Что грех – это не преступление, а рана, которая не наказывается, а лечится. Лечится, конечно, при условии, что человек хочет это лечить. Заповеди, оказывается, это не закон, за неисполнение которого Бог накажет тебя. А это что такое заповеди? Это любовь Божия, которая предупреждает человека: не делай этого, не ходи туда. Не ходи туда, провалишься. Можешь переломать руки-ноги. Слышите, что такое заповедь? Не пей эту воду, она отравлена. Поняли, что такое заповедь? Этот гриб ядовитый, ни в коем случае не вздумай его есть. Ты погибнешь. Скорпиона избегай, избегай. Один укус, и все. И тебя ничто не спасет, и ты погибнешь. Слышишь, что такое заповеди-то? Поняли, что такое заповеди? Предупреждение любви. Не делайте себе, не делайте вот того, того и того. Почему? Не потому, что меня прогневаете. Бога невозможно прогневить. Он не изменяем, а потому, что себе причините страдание, страдание, а может даже и смерть. Вот оказывается, что неслыханное дело, надо же это. Всегда было и всем ясно. Все ясно, что заповеди вот установлены Богом, и все, и попробуй наружу. Попробуй на красный свет проехать. Что будет? Ясно, что будет. Все, давай сюда права. Вот, оказывается, что. Вот что мы понимали грех. Нет. Грех – это рана. Это увечье. И Бог, будучи любовью, предупреждает от этого. Какая милость, когда Он говорит. Мы идем по незнакомому месту, и нам уже опытный человек уже говорит: туда не надо. Как, знаете, как лоцман. Нанимают лоцманов, чтобы провести корабль в этом опасном месте, к бухте, потому что там под водой острые камни. Без лоцмана поедешь, и погибнет твой корабль со всем твоим грузом. Вот, оказывается, что такое заповеди и что такое грех. Как это важно знать, правда? Теперь я знаю. Поэтому, когда я согрешаю, я уж не думаю, что теперь Бог на меня разозлился. Ну, и я на него. Бух. Да. Вот согрешил, еще буду. И все. Он на меня, я на него. Как это у нас и бывает. Ничего подобного. Бог остается любовью. Он предупреждает и жалеет. Бедный человек. Сказали тебе, а ты опять на том же самом месте опять себе нос разбиваешь. Вот так Исаак Сирин пишет по этому поводу. Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Вот оказывается даже как. Мы касаемся еще одного вопроса очень важного. Что такое промысл Божий? Все, что совершается с нами, это не какое-то возмездие за грехи или за добродетели наши. Слышите? Не возмездие за грехи, не награда за добродетели, а он взирает на пользу, которая может произойти, на пользу, только на это. Знаете, в католичестве само таинство даже исповеди во что превращается? В судебный акт. Судебный акт. Человек должен все рассказать, все до мелочей. В результате он должен вынести приговор. Приговор. Что он должен сделать за такие-то грехи? Сколько сделать молитв, сколько там поклонов, куда съездить, кому благотворить и так далее. Наказание. Наказание, оказывается. Функция священника – это функция судьи, оказывается. Вот оно что. Связано с идеей выкупа. Мы должны, оказывается, выкупить, искупить свои грехи. Чем? А вот тем-то, тем-то и тем-то. Видите, какая идея? Это то, что говорит о юридизме западного мышления. Точнее сказать, иудео-католического мышления. Недаром один из наших выдающихся славянофилов, Юрий Самарин, определял, знаете, как католицизм. Католицизм – это иудаизм в христианстве. Да, тут все по полочкам. Справедливость – высший принцип жизни, как таковой. Ты мне, я тебе, я тебе – ты мне. Вот так и идет это дело. Православие объясняет и причину скорбей и страданий человека. Слышите теперь? Ой, вот этот вопросик, с которым вы всегда будете соприкасаться, точнее, вас всегда будут атаковывать. Хотите? Скажу. Не хотите? Как хотите. Будем мысленно общаться. Да. Как православие смотрит на причину скорбей и страданий? Очень важно ответить людям. Скорби наши – это не месть Бога за наши грехи. Цирроз печени – это не месть Бога за мое пьянство. Слышите? Это не месть Бога. Это-то, по крайней мере, понятно. Ужасы, которые творятся с наркоманами бедными, это же не месть Бога. Это следствие того, что человек не внимает самому элементарному голосу, голосу Божию, не делай себе зла. Причина скорбей в чем? Нарушение человека духовных законов, нравственных, если хотите, биологических, физических законов, по которым наш мир и мы сами устроены Богом. Вот теперь вы поймете, в каком смысле мы говорим, что своими грехами мы противимся Богу. Понятно? Вот мастер сделал машину и говорит, надо вот так машиной обращаться. Вот. А мне не нравится так обращаться. Я начинаю по-своему. И машина начинает увы, барахлить. Мастер говорит, что же вы делаете? Дали вам хорошую машину, а вы что делаете? Я привожу такой грубый образ. Когда мы калечим себя этими грехами, то в этом смысле мы противимся чему? Тому закону Божьему, по которому мы устроены. Мы устроены. Мы противимся этому закону, Богу устроенному закону нашего бытия. Вот в чем наше противление Богу стоит. Именно в этом смысле. Вот. И природа наша, когда мы нарушаем ее законы, она естественно реагирует. Вот сейчас экологический кризис. Что это такое? Это следствие нашей человеческой деятельности. Что это Бог посылает экологический кризис? Да. Вот вам яркий такой пример. Ну, конечно, нет. Вот в чем причина страдания. От грехов, а не от Бога, получает человек возмездие. От своей деятельности ненормальной получает возмездие. Не Бог, а мы. Вот. Само слово «страсти», вы же знаете, славянское слово, означающее «страдание». Пожалуйста, вам страсти Христовы. Грехи называются тоже страстями. Обратите внимание. Оказывается, есть страдания внешние, так, допустим, физические, а есть страдания. Страдания. То есть страдания, которые, ну, физические, так сказать, бесстрастные страдания, которые могут быть не связаны с грехом, да, нарушением греха. Так? А могут быть страсти. Это те болезни, которые мы насаждаем в себе своими греховными деяниями. Исаак Сирин очень хорошо определяет ту мысль о том, что будто бы все эти скорби и страдания являются следствием воздаяния Божия нам. Вот очень хорошие его слова. «Ибо что по необходимости следует, то есть естественно следует, то по извращению смысла называем воздаянием». Слышите? По извращению смысла называется воздаянием. Не Бог воздает. Это извращение смысла. А мы сами созидаем себя. Об этом прекрасно пишет апостол Яков. Помните? «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Ведь кажется, ну ясно же прям сказано. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Преподобный Марк Подвижник об этом очень хорошо пишет. «Причина всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть, обратите внимание, друзья мои, суть помыслы каждого из нас. Мог бы я сказать, что слова и дела, но так как они не происходят прежде мысли, потому я и приписываю все помыслам». Слышите, откуда начинается это все? Ух, как интересно! Мы все время повторяем, что за дела, слова, а он как точно посмотрел, сказал, причина всякой скорби, суть помысла каждого из нас. И еще глубже указывает на причину. Еще глубже, если хотите. Все злое и скорбное происходит с нами за возношение наше. Вот где самый источник всех скорбей. За возношение наше. Благо, если человек это увидит в себе. Жалко, когда он этого не видит. Как мы уже с вами говорили, что многие страсти хорошо видны. Гордость скрывается, как змея в листьях. Часто ее даже и не видишь. Да. К Как быть, когда мы говорим о справедливости Божией? Я хочу обратить ваше внимание. Мы же сплошь и рядом, еще раз возвращаюсь, говорим об этом. О справедливости, благости Божией, правосудии. Но учтите, какая вещь. Если мы, представьте себе, понимаем, что Бог поступает по любви, и человека, которого надо бы наказать, он не наказывает, то значит, что происходит? Нарушается закон справедливости. А если он поступает справедливо, то где же любовь? Вы слышите? Справедливость и любовь, помните, Исаака Сирина я вам приводил? Как они, оказывается, противостоят друг другу. О чем же говорит христианство тогда? Меня удивляет, что мы в наших учебниках догматических «Бог – судья», «Бог – любовь», целые разделы. Так это же противостоящие друг другу вещи. А как же это быть на самом деле, когда употребляется и то, и другое? Как Бог есть праведная любовь? Слышите? Правильная любовь. Праведная, то есть правильная любовь, то есть истинная любовь. Истинная любовь какая? Которая приносит пользу. Слышите, в чем дело-то? Истинная любовь приносит пользу. Истинная любовь не гладит по головке. Истинная любовь не может просто так наказывать человека. А как вот с врачом, опять тот же самый образ. Одного врач посылает на курорт, другое тут же требует на операционный стол. И все это делает одна и та же любовь. Божья любовь, праведная любовь, слышите? Если хотите, можно употребить справедливую, то есть любовь. Хотя слово «справедливость» уже как-то меняет оттенок. Это именно праведное, то есть правильное, истинное, которое приносит человеку пользу. Вот какая это любовь. Это очень-очень важно, друзья мои, для понимания вот, Бога. Это праведная любовь, истинная любовь, а не какая-нибудь, знаете ли, сладкие конфетки давать. Сам страшный суд даже, он страшный вовсе не потому, что там Христос из любви превратится в судью. Как-то на наших, очень часто в наших текстах и картинках это изображается. Совсем не потому. Был все время любовью, на крест добровольно взошел для спасения людей. А тут теперь уже я вам покажу, как вы приняли это, мою любовь. Да? Какая чепуха! Неизменен Бог. И страшный суд совсем не потому, что Бог забудет свою любовь, а будет судить по справедливости. Совсем другое происходит. Что именно? Страшный этот суд потому, что здесь воскреснет человечество. Слышите? Воскреснет. Что это значит? После смерти отнимается у человека воля. Он не может там совершить покаяние, и дел покаяния не может, нет тела. В воскрешении вновь становится полноценным человеком, приобретает полноту не только сознания и воли, и то, чего мы еще не имеем здесь. Он теперь увидел в полноте, что очень великое, увидел, что стоит земная жизнь, что означают грехи, что означают они. Вы слышите? Я обращаю ваше внимание. Что означают грехи? Так? Он это пережил. Каким образом? И вся земная жизнь перед ним, и если он оказался там, внизу, то он особенно увидел, что такое страсти, что такое страсть. Он увидел, какая любовь Божия, которая предупреждала его от этих страстей. Он пережил страдания от этих страстей. И вот теперь он воскрес. Страшный почему суд здесь? Что здесь теперь он, получив опыт, слышите, всего своего бытия, и с телом, и без тела. Так? Опыт познания всего этого. И увидев действительно потрясающую любовь Божию к нему, теперь он принимает окончательное решение. С Богом или нет? Последнее. Причем это решение уже накладывает неизгладимый отпечаток на все его состояние. Кстати, слов «страшный-то суд» и нет в Священном Писании, вы знаете, да. Но подобные слова есть, и о суде речь идет. Но я просто вам говорю, сейчас это почему? Что Бог неизменяем. От начала и до конца человеческого бытия Он одинаково относится к каждому человеку. Да. И на страшном даже суде Он не превращается из любви в судьи, а остается той же любовью. Любовь, которая призывает каждого человека к чему? К благу, ради которого этот человек и был, так сказать, сотворен. Теперь понятно, что такое наказание Божие?